Ну что, вас сегодня меньше, чем вчера. Видимо, многие задержаны. Сам я, честно вам скажу, очень надеялся, что меня поминтят во время этой прогулки, потому что тем самым я, приобрету мировую славу, и, избегну необходимости говорить о рассказе «Чистый понедельник». Мы потом с вами обсудим принесенные вами темы. У меня есть смутное подозрение, что большинству из вас этот рассказ нравится, да? Да. И нет, есть такие, которые мне нравятся, правда? Это очень приятно. Спасибо. Я объясню, почему он большинству нравится. В известном возрасте фраза «она была уже в одних лебяжьих туфельках» гипнотизирует читателя. Скажу вам, что из всего собрания пятитомного Бунина, которое голубенький пятитомный Бунин 55-57 года, пятый том был наиболее затрепан, потому что там находились темные аллеи. Все три раздела этого сборника, в окончательном составе которого около 30 рассказов, были для советского читателя окном в мир, прямо скажем, нецеломудренной, довольно жесткой эротики. В некоторых рассказах, таких как «Зойка и Валерия», она была на грани порнографии. Мне всегда больше всего нравилась Люся, то есть, простите, Руся, это картавость случилась. Руся нравилась мне именно потому, что действие ее происходит у нас на даче. Та маленькая станция за Подольском и тот пруд. Это, конечно, наше Чапелево. Оно очень узнаваемо по описанию. И знаю я это зеленоватое свечение неба. И такой же дачный роман я переживал, и все мы переживали, потому что вместо дворянской и бунинской России у нас была дачная. И вы все, вероятно, на дачу ездите, и также вас там завораживают какие-нибудь романтические дачные соседки. Помните, как говорит жена героя? И, конечно, была романтическая дачная девица, которую ты по этому озеру катал. Да, только девица была совсем не романтической. Да? «Темные аллеи» – последняя книга бунинской новеллистики, во всяком случае, последний цельный, объединенный единым замыслом его сборник. «Чистый понедельник» входит в корпус этих текстов, но в «Синий пятитомник» не входил. То ли потому, что считался слишком странным, то ли потому, что был слишком церковным. Видимо, по этой же причине этот странный рассказ включен сегодня в школьную программу. Чем руководствовались составители, я сказать вам не могу. Сам этот рассказ вызывает толкование взаимоисключающее, но для Бунина он, в общем, не характерен, нетипичен. Попробуем рассмотреть с неохотой, с тоской, попробуем все же рассмотреть этот нелюбимый бунинский рассказ, который сам он, однако, ставил довольно высоко. Попробуем рассмотреть его в общем контексте эмигрантской прозы. Мне сейчас придется говорить о вещах сложных, но, как я понял, за предыдущие два раза даже те, чьи мозги безнадежно спали, в конечном итоге проснулись. Значит, есть такое понятие, как метасюжет. Метасюжет или сквозной сюжет, или, как говорят американцы, through fabula, это повторяющийся или, по-умному говоря, инвариантный сквозной сюжет нескольких одновременно написанных текстов, о чем авторы их не знали, не догадывались. Они одновременно этот сюжет написали, и это сюжет русской жизни. Ну, скажем, большинство русских романов XIX века начинается в Салоне, окончается в Остроге. Так, в общем, был задуман Евгений Онегин, где в финале Татьяна должна была за мужем декабристом поехать в Сибирь. Так начинается «Война и мир» и заканчивается, мы знаем, что Пьер становится декабристом. Так начинается «Фрегат Паллада». Так начинаются почти все романы Достоевского, которые всегда начинаются в дискуссионном некоем сообществе, пусть не в салоне, пусть в студенческом сборе, а заканчиваются в тюрьме. А также Чеховский остров Сахалин и так далее. Когда я спросил однажды своих школьников, почему так, они ответили, потому что в России XIX века нет других локаций. Ну, есть еще одна локация, конечно, это Кавказская война, которая идет не прекращаясь, и если герой не попадает в острог, он может поехать туда. Мета-сюжет русский 20 века, я не буду вот углубляться, эта тема отдельная, сложная, я по ней вот в Штатах целый семинар читаю, это общий сюжет, который объединяет Тихий Дон, Доктора Живаго, Хождение по мукам, Воскресение Толстого и, как ни странно, Лолиту. У этого сюжета 5 устойчивых черт. Начинается все дело с растления, растления инцестуозного. Лару растлил отчим, Анфису растлил отец. Это, ну и Лолиту растлил отчим, как вы знаете. Это такая метафора власти. Потом происходит бегство с любовником, это метафора революции. И потом рождение мертворожденного ребенка. Это метафора нежизнеспособного общества, которое из этого получилось. На эти сюжеты, так или иначе, написаны все главные романы XX века, русские, начиная с «Воскресенья» и кончая «Цементом». А вот метасюжет эмигрантской литературы – это гораздо более сложная история. И почему так, мы сейчас поймем. Метасюжет эмигрантской литературы практически всей, а эмигрантская литература – это огромный корпус текстов, которые мы знаем довольно плохо. Это несчастная, трагическая, абортированная любовь, абортированная, прерванная искусственно. Так происходит потому, что герои умирают, или потому, что они друг друга не понимают, или потому, что всякая любовь трагически обречена. Но все эмигрантские романы написаны о смерти от любви. И каждый из вас легко мне объяснит, почему. Что здесь метафоризировано таким образом? Да. Ну, конечно, да. Блин, пардон, у меня внезапно включился прямой эфир с Пушкинской площади. Политика догнала. Выключу-ка я его от греха вообще. Потому что чистый понедельник я, слава богу, знаю почти наизусть. Так вот, конечно, главной метафорой любви здесь, точнее, метафорой любви к родине, здесь выступает любовь к трагической роковой героине. Вообще в русской литературе родина, как правило, женщина. И традицию это основал Тургенев. В романе «Отцы и дети» есть загадочная княгиня Р, которую сравнивают со сфинксом, на которую похожа, между прочим, Фенечка, простая крепостная девушка. Кто же эта княгиня Р? Загадочная? Ну, конечно. Ну, вот понимаете, поскольку Тургенев первый русский символист, он первый научил Европу писать романы с подтекстом, я вообще Тургенева очень люблю. Он основатель жанра русского романа. Короткого, изящного, политизированного, насмешливого, неоднозначного. После Тургенева, после того, как Тургенев, поэт, эстет, барин, привез этот роман на Запад, весь Запад стал писать так. Вот говорю, что у нас Тургенев самый западный из русских писателей. Ничего подобного. Все у нас косят под кого-нибудь. Толстой под Гюго, Лермонтов под Гёте, Пушкин под Байрон, это естественно. Один Тургенев не имеет аналога, он жанр своего романа придумал сам. И как только он отвез на Запад этот роман, весь Запад стал писать так. Достаточно прочитать и сравнить дотургеневский западный роман и сравнить его с тем, что начали делать Флобер, Мопассан, братья Гонкуры, Даде, Анатоль Франс в особенности, он привез туда вот этот роман. полный символизма, подтекстов. Именно у французов так научились писать американцы. Фицджеральд, например, да, Хемингуэй, который писал абсолютно тургеневские романы. Знаменитый хемингуэевский подтекст – это чисто тургеневские дела. Так вот, один из устойчивых, из важных символов отцов и детей – это княгиня Р. Россия, сфинкс. Потом у Блока мы прочтем в стихотворении «Скифы, Россия, сфинкс». Так вот, каковы отличительные черты княгини Р? Давайте вспомним. Все читали «Отцов и детей». С каким бы наслаждением я поговорил сейчас об этом романе. Вот я так его люблю, он такой умный. Ведь, собственно, бунинский рассказ – это довольно вторичная, довольно сусальная вариация на тему истории Павла Петровича и княгини Р. Павел Петрович – красавец, да? Он светский молодой человек, блестящий. Помните, Базаров о нем с презрением говорит, такие у него воротнички, да? И поставить всю жизнь на карту женской любви. Что делает княгиня Р? Она то ударяется в самый откровенный разврат, то ездит по монастырям, по церквам, подает нищим, молится, кается. И никто не... У нее странные глаза. Она не была умна, эта женщина. Она вообще глуповата. Но ее борют страсти. У нее есть какой-то муж, который ей, по большому счету, не интересен. Она меняет любовников очень легко. Она никого не любит. Она, помните, перед смертью прожила 2 недели с Павлом Петровичем. И такой любовью его дарила невероятно. А потом отвергла, прогнала его навсегда. И он уехал скорбеть, страдать. А когда она умерла, то передала ему свое кольцо с изображением сфинкса, им подаренное. Сфинкс был перечеркнут, и она сказала, что? Вот разгадка, да? Смерть – разгадка. Ну, в общем, она сказала претенциозную глупость, как и все, что она говорила. Но, тем не менее, из этого можно, наверное, вывести какие-то смыслы. Она же умерла в состоянии помешательства. Помните, когда он подарил ей сфинкса, что она сказала? Она рассеянно в сторону, эти женщины всегда глядят рассеянно, демонические женщины, глядя в сторону, она сказала, знаете ли вы, что это очень лестно? Да? И тоже это глупо, звучащее очень многозначительно. Прости меня, Господи, больше всего на свете я не люблю демонических женщин. Это страшная пошлятина. Мне придется вам прочесть все-таки, включив эту машину, придется мне вам прочесть текст любимой моей Тэффи, которая пародирует этот самый тип из «Чистого понедельника». Так вот, в данном случае, конечно, в «Чистом понедельнике» вот эта девушка, шамаханская царица, она прямая метафора России. Как, собственно говоря, и все женщины в «Темных аллеях» – это образы России. И в самом рассказе «Темные аллеи» за главным, и в «Пароходе Саратов», где пароход Саратов – страшный символ судьбы, и в «Русе». А признайтесь честно, из вас кто-нибудь все-таки читал «Темные аллеи»? Ну так, хотя бы что-то для души. Нет, правда? Серьезно нет? Читали 2 рассказа. Да какие? И? Слушайте, ребят, вот правду говорят, что растет какое-то асексуальное поколение. Мы в 14 лет так балдели от этой книги. Потому что, ну, может быть, вы все можете уже увидеть в интернете. Да? Для вас ничто не тайна. Но все равно у Бунина это возбуждает гораздо сильнее. Какой-нибудь такой рассказ, как «Галя Ганская», он наводит просто морок эротический. Я уж не говорю про «Мордовский сарафан». Наверное, самый неприличный рассказ, который можно себе представить. Это Набоков, который говорил, что Бунин утомляет своим старческим эротизмом. Ну, не знаю, как там старческий эротизм, но это заводит довольно сильно. И, конечно, большинство героинь Бунина в этот период – это женщины роковые, как Россия, непостижимые, как Россия. И, в общем, не зря этот эмигрантский сюжет роковой всегда кончается трагически, потому что все это стихи о безответной любви к родине, как называла это когда-то группа «Ноль». Это все трагические истории любви к загадочной стране, которая ведет себя непредсказуемо и, в общем, по большей части глупо. Давайте вспомним, что в «Чистом понедельнике» роднит героиню с Россией. Ну, какие черты России есть в ее облике? Она не постоянно. Насчет обворожительной, ну да, она очень красива. Понимаете, как красив русский пейзаж. В ней действительно очень слышна допетровская Русь. Русь доевропейская. Помните, он смотрит на нее и думает: Астрахань, Индия, Азия, вот это азиатское начало. Но выражается оно не только в буйственном разгуле, помните, она любит поесть как следует, да, по-московски разбирается в еде, да, говорит: мне ничего не нужно, зачем все это, зачем вы таскаете меня по кабакам, а сама обожает и рябчиков в крепко прожаренной сметане, помните, и уху, и налимье, и растягай, во всем этом она хорошо понимает. А при этом она любит больше всего монастыри, стихиры, церковные песнопения, ездила на Рогожское подворье. Надо вам сказать, что Рогожское подворье – это действительно звук не пустой. А в Москве есть вот это старообрядческое подворье, целый квартал у Рогожской заставы. Я попал туда достаточно случайно, как-то возлюбленной захотелось соленого арбуза, не подумайте плохого. А единственным местом, где продавал соленый арбуз, было это Рогожское подворье. Мы поехали туда и действительно видели эту странное кафе старообрядческое, которое открыто круглые сутки, странных людей, которые туда ходят, чернобородых, тихих, которые крестятся двоеперстием, странную еду постную, странную одноразовую посуду, потому что есть из одной посуды с православными им запрещено, поэтому она там вся одноразовая. Я, кстати говоря, вот там купил эти сапоги, лучшую в своей жизни обувь, самую удобную и самую красивую. Там шьют они замечательно. И когда я к ним зашел, один подошел ко мне, такой абсолютный старообрядец, чернобородый, мрачный, посмотрел и сказал: вы Быков, да? Оппозиционер, да. Ну, думаю, сейчас убьет. Пожал мне руку и сказал: желаю вам удачи в вашем божьем деле. Я потрясен был, да? Очень интересные люди. Ну, вот Рогожское подворье, она любит его посещать, потому что, помните, она видит там вот похороны на кладбище, вот это выдолбленный гроб, устланная хвоей могила, песнопень, и все стоят эти, как пересветы ослябя, вот эти черные огромные дьяконы, которые поют. Вот у нее есть такая особенность, которая, кстати говоря, роднит ее из чеховской героини, из Володи Большого и Володи Маленького. Она грешит и кается. И сначала она посещает ресторан, слушает цыган, а потом она едет обязательно в монастырь, будет церковного сторожа и идет преподать к иконам. И кается, разметывая волосы по полу. Это все ужас, конечно. Россия делает примерно то же самое. Я не могу вам не прочесть фрагмент печального рассказа Тэффи, гомерически, конечно, смешного, «Демоническая женщина». Демоническая женщина, это написано задолго до Бунинского рассказа, отличается от женщины обыкновенной прежде всего манерой одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой для цианистого калия, которое ей непременно пришлют в следующий вторник, стилет за воротником, четки на локте и портрет Оскара Уайльда на левой подвязке. Носит она также и обыкновенные предметы дамского туалета, только не на том месте, где полагается. Так, например, пояс демоническая женщина надевает только на голову, серьгу на лоб или на шею, кольцо на большой палец, часы на ногу. За столом демоническая женщина ничего не ест. Она вообще никогда ничего не ест. К чему? Общественное положение она занимает разнообразное, но большей частью она разведенная жена. Иногда актриса. Всегда у нее есть какая-то тайна,
который не то что надрыв, не то разрыв, о которой нельзя говорить, ее никто не знает и не должен знать. Брови у нее подняты трагическими запятыми и полуопущены глаза. Можно еще добавить, что у нее дорисованы, помните, как у нашей героини, вот эти стрелами колечки. Кавалеру, провожающему ее с бала и ведущему томную беседу об эстетической эротике, она вдруг говорит, вздрагивая всеми перьями на шляпе: «Едем в церковь, дорогой мой, едем в церковь, скорее, скорее, я хочу молиться и рыдать, пока еще не взошла заря». Церковь ночью заперта. Кавалер предлагает рыдать прямо на паперти. Но ей уже наскучило. Она знает, что она проклята, что спасения нет, и покорно склоняет голову, уткнув нос в меховой шарф. Тиманическая женщина всегда чувствует стремление к литературе. Она пишет стихотворения в прозе, но никому не читает их. К чему? Но вскользь говорит, что известный критик Александр Алексеевич, овладев с опасностью для жизни и рукописью, прочел, рыдал всю ночь и молился. А два писателя прочат ей огромную будущность, если она, наконец, согласится опубликовать свои произведения. Но она никогда не покажет их толпе. Ночью, оставшись одна, она отпирает письменный стол, достает тщательно переписанные на машинке листы и долго отирает начертанные на них редакционные отказы. За столом, уставленным вкусными штуками, она опускает глаза, влекомые неодолимой силой, к заливному поросенку. Ну, помните, да, там крепко прожаренные рябчики. Марья Николаевна, говорит хозяйке ее соседка, простая, не демоническая женщина, с серьгами в ушах и браслетом на руке. Марья Николаевна, дайте мне, пожалуйста, вина. Демоническая закрывает глаза рукой и заговорит истерически: «Вина! Вина! Дайте мне вина! Я хочу пить! Я буду пить! Я вчера пила! Я хочу, хочу, хочу вина!» Собственно, что тут трагического, что дама три дня подряд понемногу выпивает. Но демоническая женщина умеет так поставить дело, что у всех волосы на голове шевелятся. Пьет. Какая загадочная. Начнет закусывать простая женщина, скажет: «Марья Николаевна, будьте добры, кусочек селедки». Демоническая широко раскроет глаза и, глядя в пространство, запит: «Селедка? Да, да, дайте мне селедки, я хочу селедки, я хочу пошлости! Скорее, смотрите все, я ем селедку!» В сущности, что случилось? Разыгрался аппетит и потянул на солененькое. А каков эффект? Нельзя оставлять ее одну ночью, а то она застрелится этим самым цианистым калием, который ей принесут во вторник. Бывают неприятные и некрасивые минуты жизни, когда обыкновенная женщина, тупо уперев глаза в этажерку, мнет в руках носовой платок и говорит дрожащими губами: «Мне, собственно говоря, ненадолго, всего только 25 рублей». Демоническая ляжет грудью на стол, подопрет двумя руками подбородок и говорит, глядя вам в душу загадочными полузакрытыми глазами: «А чего я смотрю на вас? Я вам скажу. Слушайте меня. Смотрите на меня, я хочу, вы слышите, я хочу, чтобы вы дали мне сейчас же 25 рублей. Я этого хочу, слышите, теперь, а теперь идите, не оглядываясь, уходите скорей, ха-ха-ха». И потрясается всем существом, и он даже не сообразит, что она просто перехватила у него четвертную без отдачи. Ну вот, все понятно, да, очень похоже, правда? Просто одна увидена тяжелым взглядом Тэффи, а вторая восторженным взглядом Бунина. Ведь согласитесь, что героинь «Чистого понедельника» женщина не очень приятная, да? Да и герой, в общем, прям скажем, недалекий. Но что-то в них такое есть симпатическое. Давайте вспомним, что такое «Чистый понедельник». Это важная тема. Ну, фига себе перед Пасхой. Ребята, как-то у вас Великий пост в один день, да? Нет, это последний понедельник перед Великим постом. Ну, понимаете как? Ведь в России Великий пост соблюдается довольно своеобразно всегда. После разгула Масленицы наступает первый день Великого поста, он же «Чистый понедельник», который обычно происходит следующим образом. Люди с утра, как это называется, полощут рот, то есть опохмеляются после Масленицы,
А потом идут париться в баню, чтобы, поэтому он и чистый. Надевать в этот день принято все самое старое и самое рваное, питаться исключительно чаем и баранками. И вот героиня устраивает себе перед самым чистым понедельником, в сущности, в первый день Великого Поста, об этом пишут многие православные критики, некоторое кощунство. В ночь на Великий Пост она отдается герою после очень долгих раздумий и мучений. «Отпустите его», — говорит она безжизненно, имея в виду этого извозчика Федора. И после этого он поднимается к ней впервые. Она обставляет свое падение, для нее это действительно падение, обставляет его максимально романтически. Сначала, как вы помните, везде горит свет и звучит лунная соната, потом они едут слушать пошлый капустник художественного театра, хохочут, потом возвращаются домой, и она, глядя на него, говорит: «Вот, вы говорили, что не думала я о вас». «Нет, я думала, думала». И после утром, очень утомленная, говорит: «Не надо меня искать, я уезжаю в Тверь». В сущности, то, что происходит с ней, может быть интерпретировано и как очень красивая и горестная история, и как абсолютно смехотворная. Вопрос в том, кто это писал бы. Если бы это писала добрая, веселая, с ее простым английским нравом Надежда Александровна Бучинская, она же Тэффи, то это была бы комическая история. И я бы, кстати, многим школьникам с удовольствием дал бы задание транспонировать, знаете, переписать это, переписать «Чистый понедельник» глазами Тэффи. Это был бы уморительный рассказ, понимаете? Героиня много ест, говорит пошлости, ходит слушать лекции Андрея Белого. Сексуальную сцену можно было бы написать очень весело. Особенно «Лебяжьи туфельки», конечно. А потом, в результате, я уезжаю в Тверь. И он идет, и стоит в церкви. А вот Бунин сумел написать трагически, потому что он эту пошлость любит, он ее обожает. Для него она душа России, а душу эту русскую он любит страстно. Потому что его не останавливают все внешние приметы этого времени. Это приметы, когда он был счастлив. Это лучшее для него время. И оно не пошлое для него, оно для него бесконечно милое. Все знают, что такое Серебряный век. Кто мне может рассказать, а почему он, собственно, серебряный? Ну, слушайте, среди вас есть люди из 10 класса, например, да? Ну, вы должны знать, что такое Серебряный век. Рассказывайте. Ну, конечно. Типа Шехтеля, в аллее, в которой мы, собственно, сейчас сидим. Ну, понимаете, давайте перечислим три главных приметы Серебряного века, которых вам будет достаточно, чтобы его себе представлять. Значит, во-первых, Серебряный век – это эпоха модернизма. А проблема модернизма, она очень серьезная, она, в общем, сегодня не решена до конца, потому что модернизм прерван искусственно. Прерван двумя мировыми войнами. Рассказываю, что такое модерн. А может, вы мне расскажете, что такое модерн? Как вы себе его представляете? Ну, это географически верно, да. А что еще? Да, что для него характерно? Ну, не совсем отрицание, все-таки. Нет, это попытка, конечно, пойти дальше классической схемы мира. Это эпоха в общих чертах очень быстрого технологического, философского развития, кризис религиозного сознания. Это эпоха технократии, безусловно. Эпоха очень значительного прогресса и в области материальной культуры, и в области художественной формы. И модерн связан прежде всего с тремя именами. В экономике это Маркс, в биологии. Кто у нас, ну, отец главного биологического переворота в это время? Дарвин, конечно, да? А в философии усатый такой. Ницше. Вот Маркс, Дарвин и Ницше – это подводят человека вплотную к тому, что главный фактор развития истории материальной, развития материальной базы, а главный фактор развития человека – эволюция, и неизбежный этап в развитии человека – его эволюция в следующий биологический тип. А именно, как это называет Ницше? В сверхчеловека, конечно, да. Супермен – это не только глупый мужик, летающий вокруг Земли. Супермен – это ницшанский сверхчеловек. И вот для этого ницшанского сверхчеловека характерно то, о чем мы говорили применительно к Печорину, эмоциональная глухота, да, одиночество безусловное. Да. Так вот, литература модерна, она характеризуется одной очень важной темой, о которой не любят вспоминать. Как называется, как зовут главного врача-психоаналитика эпохи модерна? Молодцы, молодцы. Значит, дальше вы все поймете. В чем заключается учение Фрейда? Значит, слушайте, вот про банан и сигару ничего не предлагать. Да? Иногда банан – это просто банан. Потому что все эротические коннотации учения Фрейда – это произвольно, это неинтересно, это неофрейдистам неинтересно. А в чем суть психоанализа? Что такое психоанализ? Вот это очень важная вещь. Чем занимается человек на кушетке? Нет, тот, который на кушетке, он не слушает, он рассказывает, да? А тот, который слушает, это психоаналитик. В чем задача психоаналитика? Вытащить из вас ваше бессознательное и подвергнуть его трезвому моральному анализу. Вот это очень важно понять. Есть ложное клеветническое представление о модерне, что модерн – это эпоха увлечения безумием, да? Это совершенно не так. Модерн увлекается безумием лишь для того, чтобы подвергнуть его трезвому моральному анализу. Основа идеи модерна – это идея моральной ответственности, морального долга, рацио. И, кстати говоря, идея ответственности, она настолько пронизывает модернизм, что модернистский художник должен вести себя сообразно тому, что он пишет. Он вот, почему я, собственно, как идиот пошел сегодня гулять по Тверской, чего мне совершенно не хочется. Я написал стихи, что надо туда пойти, и в результате я туда пошел. И там гулял, хотя мне очень не хотелось. Это жизнетворчество. Вот модернизм имеет в своей основе принцип жизнетворчества, когда человек живет так, как пишет. Термин жизнетворчества принадлежит Владиславу Александровичу Худасевичу, поэту достаточно высокого качества, но главным образом замечательному, трезвому, язвительному мыслителю. И вот в своей замечательной книге «Некрополь», очень субъективной книге о том, какой он умный, а все вокруг дураки, в этой книге он рассказывает особенности жизнетворчества. Ну, например, московские модернисты, он говорит, пили коньяк стаканами, потому что у Пшебышевского, помните, Пшебышевский упоминается в числе книг, которые читает героиня, там сказано, да, что у Пшебышевского, что стакан, опрокинул стакан коньяка. Московские модернисты, в отличие от поляка Ходосевича, не знали, что стакан по-польски – это рюмка. Поэтому глушили его стаканами, чтобы соответствовать Пшебышевскому. Да? Она читает всю модернистскую литературу. Да? А действие рассказа в каком году происходит? Если он заканчивается в 14-м, а главное происходит за 2 года до этого, в 12-м году. 12-й год – это время такого прощального, уже несколько подсеченного реакцией расцвета русского модернизма. Когда самый модный автор Леонид Андреев с его темами навязчивыми самоубийства, тоски, депрессии и так далее. И вот эта героиня, эта женщина, она типичный человек модерна только в одном отношении. В каком? Вот в том, о котором я сейчас говорил. Она занимается тем же жизнетворчеством. Она не может отдельно совершать грехопадение
и отдельно продолжать наслаждаться жизнью. Она поддается на соблазн, помните, послал змея в естестве человеческом, зело прекрасным, а потом налагает на себя это покаяние. Это и есть жизнетворчество, это и есть понятие модерна. Потому что в понятиях постмодерна, например, она бы вчера ездила каяться и пить, и отдалась бы герою, да? Потом бы она рыдала и постилась, а через день опять бы отдалась герою. Понимаете, вот это был бы постмодерн. А понятие модерна – это моральная ответственность. Человек прожил литературную ситуацию, не выдумал ее, не прочитал ее, а прожил. И вот в этом модернистская идея. Поэтому большинство людей модерна обычно плохо кончали. То есть они жили той жизнью, о которой они писали. Они не позволяли себе издали глядеть на жизнь. Они ей соответствовали. Идея моральной ответственности ключевая для Серебряного века. И что бы вам ни говорили про Серебряный век потом, что это время аморальное, что это время разврат, ничего подобного. Это время глубочайшего трагического осмысления пороков, безумия, но осмысления сугубо рационального. Понимаете, человек модерн – это Ленин. Люблю я его, не люблю – неважно. Важно, что он живет, как пишет, и соответствует собственным правилам. Это рационально. Человек модерн вообще не пряник. Знаете, жить с человеком модерн – небольшая радость. Но у него есть один принцип. Он отвечает за все. Понимаете, вот это модернизм. Поэтому героиня сделала над собой примерно то же самое, что потом сделала над собой Россия. Рассказ-то когда написан? В 42-м году. То есть прошло 30 лет с того чистого понедельника. Кажется, что прошла, ну я не знаю, что век прошел. Ну вот я смотрю сейчас, отматываю свою, сколько мне там сейчас, 49, насколько я помню, да? Отматываю свою жизнь назад. Между 87-м годом и 2017-м есть разница, но она не фатальна. И между мной в 19-49 тоже большой разницы нет. Ну, там, может быть, у меня стало несколько меньше зубов и несколько больше детей. Но формально я не вижу, слава богу, такого какого-то перелома. Я его очень не хотел бы. Мне хочется, чтобы я был постоянен. А вот сравните 12-й и 42-й год, ребят, ну, другая эпоха. Это другая жизнь. Сравните людей 12-го года и людей 42-го года в Москве. Кто в 42-м году в Москве видел Рябчика? Не говоря уже о Великом посте. Это другая страна, другой мир. И вот, когда в этом рассказе мы вспоминаем людей модерна, мы четко совершенно видим ту операцию, которую произвела над собой Россия. Она устроила себе сеанс страшного разгула революционного, а после загнала себя в жесточайшее, даже я бы сказал, азиатское. Сначала покаяние, потом азиатскую дисциплину. В общем, это падение в азиатчину. Обратите внимание, что герой-то рассказа, он вполне европеец. Он веселый, добрый, дружелюбно открытый. А вот она Азия, Индия, Шамаханская царица, Астрахань. Это все то, что так любил Велимир Хлебников, например. Астраханская тема, азиатская, да? А Разинская, между прочим, потому что Разин – это Астрахань, и Разин – это Персия. Вот эта тема азиатчины, которая входит в русскую идею, она для Бунина, конечно, ключевая. Русь ударилась в азиатский разгул и впала потом в азиатское же рогожское старообрядческое дисциплинарное покаяние. И страшная, выстроенная в шеренге Россия 30-х годов, это и есть тот монастырь, в который она в конечном итоге ушла. Я не люблю всего этого, в том числе в русской истории, но такое ее прочтение возможно. Правда, в этом рассказе все равно перетягивает не аскеза, не Астрахань, не Индия, а описание того, что они ели и пили. Это очень легко объяснить. Это писал очень голодный человек. Понимаете, ведь Бунин 42-го года, уже прошло 8 лет с Нобелевской премии, уже она роздана, он же ее роздал почти всю на благотворительность.
писателем русским. Он живет в Грассе в это время. Грасс под французской под немецкой оккупацией, Франция под немецкой оккупацией. Он живет, жадно ловя любые новости из России. Прежней России он знает, не будет больше никогда. Он вот в том же отчаянии, в каком пребывает герой, когда она его с утра выгнала. Ведь она также выгнала и Бунина в 21-м году. Понимаете? И вот это состояние бесконечной тоски и голода, оно присутствует. И, конечно, еще, да, если это не старческий эротизм, это старческая тоска по уходящей жизни. То, что Бунин называл ужасом поглощения себя небытием. Потому что Бунин с его невероятно резким, острым зрением, с его фантастически четким слухом, с его бешеной способностью к восприятию, к эмпатии, к передаче всех этих вещей. К единственным точным словам, обратите внимание, что самая распространенная часть речи у него прилагательная. Он невероятно чуток к признакам предметов. Эти длинные цепочки однородных прилагательных – это поразительно дотошное, стремительное описание мира. Все объять в один взгляд, как Пушкин говорил, вдохновение, возможность к стремительному соображению. Его изобразительность, пластика его прозы – это тоска по уходящей жизни, понимаете? Поэтому «Чистый понедельник» полон этих дорогих ему подробностей жизни, которые не будет больше никогда. Вот как всякий русский писатель, говоря о чем-либо, я начинаю это любить. И помните, ведь Обломов был написан для того, чтобы бороться со своей ленью, а автор кончил тем, что полюбил и оправдал ее. Вот так и здесь. Говоря об этом неприятном мне рассказе, я понял, что рассказ-то в сущности хороший. Хороший прежде всего потому, что русская история в нем уложена в очень наглядную и убедительную матрицу, а образ России один из самых симпатичных. Но видите, в чем вот моя особенность? Мне Бог дал встретиться с демонической женщиной. И я ее полюбил. И я довольно быстро получил прививку от этого типа на всю жизнь. А может быть, поэтому, я сейчас думаю, она была ровно такая, как героиня из «Чистого понедельника». Она была очень на него похожа. Я был не такой демонический красавец, но тоже, в общем, ничего. И вот эта прививка многому меня научила. Может быть, поэтому я и к России отношусь довольно сдержанно, без вот этой истерической любви. То есть я ее люблю, конечно, но когда она начинает каяться или буйствовать, я ей всегда хочу сказать: «Матушка, знаем мы твои трюки. Да? Плавали, знаем. Да? Давай спокойно, давай не выделываться. Да? Мы уже все это ели большой ложкой». В этом смысле рассказ Бунина – это тоже очень хорошая прививка. И если вам попадется девушка, которая не знает, чего она хочет, сегодня грешит, завтра кается, а послезавтра уходит в монастырь, это не повод очень-то отчаиваться. Да? Это повод перечитать «Демоническую женщину» Тэфи. Да? И найти кого-нибудь поумнее и попроще. Да? Я вам расскажу под занавес одну историю из быта Ермоловой. Ермолова, когда она была еще молодой совсем актрисой, режиссер, который пытался ей объяснить роль, все очень красиво теоретизировал. Она никак не могла понять, что ей делать. А потом мастер, декоратор, ей сказал: «Машенька, ты бы помедленней, пореже». И она поняла, как надо. Вот. Все умное всегда просто. И если вам попадется демоническая женщина или, не дай бог, демонический мужчина, вот я вчера в знаменитом универмаге «Три ступеньки» на Никитской видел, как такая пара выбирала еду. Демоническая женщина не знала, чего она хочет, и говорила: «Это! Ах, нет, вот это! Нет, вот это!» Ну, спокойно взял два мешка картошки и увел ее. Понимаете? Вот надо так. Это вам просто совет на будущее. И с Россией тоже надо. Вот. А теперь давайте поговорим о тех темах, которые вы придумали. Давайте с места. Кто что принес? Давайте вот по рядам пойдем. Давай, ты начинай. Я бы расширил эту тему и сказал бы вообще родители. Это тема существенная. Да? Как следует, следует ли откровенничать с родителями, следует ли уважать родителей и так далее. Хорошая тема, да. Потому что, да, нужны ли родители? Если да, то зачем? Понимаете, в Штатах считается, что в 15 лет из дома надо уходить. И ничего уходит. У нас нет. Вторая давай. Ну, мода, да. Ну, конечно, важно, к сожалению. Да? 90% людей, которые слушают мои лекции, обсуждают потом в сетях, как я выглядел. На свое счастье, я так глубоко уверен в своем совершенстве, что меня очень мало трогают эти разговоры. Но когда мне было лет 20, меня это волновало. Сейчас я одеваюсь так, чтобы мне было удобно. Чтобы мне было удобно жестикулировать, стоять, сидеть. А некоторые... Вот, слушайте, вообще кошмарная история. Я в Лондоне лекцию отчитал. Подходит ко мне девушка и говорит, вот, а я в костюме был, все, при делах. Подходит ко мне девушка и говорит, вот сейчас я вижу, что вы подготовились. А в прошлый раз вы приехали как с улицы, в каком-то камуфляже. Вот просто у меня было такое выражение лица, что друг поспешил меня увести. Иначе бы она долго еще залечивала бы следы своего визита. Вы подготовились, да, тварь какая, да? В жизни, видно, не работала ни дня. В Лондоне живет, жирует дочка какая-нибудь посольская. Да? Все, забудьте, я вам этого не говорил. Да, Вань, давайте, что у вас? Молодец. ЕГЭ? А, понятно. Нужен ли ЕГЭ? Угу. Хорошая тема, живая. Да, да. Да, учитель – это Бог или старый дурак? Иногда да, Ваня, иногда да. Вы просто не знаете всего. ЕГЭ – хорошая тема. Есть замечательное выражение Евгения Бунимовича «баба ЕГЭ». Это очень точно, да. Вот я бы так и сделал бы номер, да, валяй. Ты. Блестящая тема. Блестящая тема. Слушайте, кто-нибудь верит в гороскопы? И я. Мы, ребят, простые, нам скрывать нечего. Там написана вся правда. Чего? Не, ну я и по руке гадаю довольно верно. Если кому-то интересно, подойдите, я все скажу. Но надеюсь, что никому не интересно. Ну, это не бесплатно, да, надо позолотить ручку. Кстати, вот видя меня, вы же, ну, только кроме тех, кто знает, вы же легко можете сказать, какой я знак зодиака. Правда? Почему это не можешь? Можешь. Очень близко к скорпиону. Не, ну какой, ну что вы? Нет, не близнец совсем. Стрелец, конечно. Конечно, стрелец. Близко к скорпиону. И, ну, я скорее, так сказать, зодиакальный, я ближе к козерогу. Но главная моя драма в жизни – это мучительная моя тяга к скорпионам. Сильнейшее притяжение с ними, и никогда это не кончается хорошо. А так, конечно, я всю жизнь связываюсь с близнецами. И я хорошо знаю этот знак. И мать у меня близнец, кстати, классический совершенно. И она хорошо меня рисует. Всегда мне на день рождения рисует картинку, где стрелец поражает близнецов. Это не совсем, конечно, не совсем верно. Ну, конечно, стрелец, все видно, да? Но стрельцы, они такие. Я и вам легко могу сказать, кто из вас стрелец. Но делать этого не буду, чтобы не обгадиться публично. Я потом вам по руке погадаю, это гораздо проще. Ну, да. 20 декабря. И у тебя? А ты кто? Нет, я понял, как тебя зовут? Как? Катя. И что ты чувствуешь некоторое сходство, да? Ум. да, ну, конечно, ну, стрельцы. А я вам скажу, что вот Ксюха Драгунская, например, 20 декабря, да, великий писатель совершенно, просто она, у нас с ней разница небольшая, она меня чутка постарше, но все реакции, все еще у нас с ней совершенно одни и те же. Когда мы однажды узнали, сидели, значит, мы, тогда я еще пил, сидели, выпивали, вдруг одновременно узнали, что у нас 20 декабря. Ну, так это все объясняет. Декабрьские дети, они вообще все одинаковые. Они родились в разгар зимы. Да? И, кстати говоря, 20 же декабря родилась и ЧК, ФСБ, ФСК, КГБ. И я чувствую с ней страшное сходство. Я также люблю инакомыслие всякое. Ну, вот, я не помню. Вы знаете, наверное, у меня стишок юбилейный, ей посвященный, про то, что мы родились с ней одновременно, и про ее избушку Лубиную. Почему Лубиную? Конечно, потому что она стоит на Лубянской площади. Да? Там кончается оно очень хорошо. Я счастлив жить с тобой в одной стране, в такой большой родной каменоломне. Будь счастлива, не думай обо мне. И если можно, адреса не помню. Ну, мы с ней, да, такие вот братья. Да, пожалуйста. Ну, виртуальная реальность – богатая тема. А другое дело, что... Вот тут есть что обсудить. Мне кажется, что эта проблема, как и глобальное потепление, несколько перепиарена, да? Потому что все равно виртуальный секс и виртуальная еда не будут никогда. Хотя к этому подходит дело, но этого никогда не будет. Поэтому все главное останется настоящим. А так поговорить о виртуальной реальности можно. Настя, вали. Виртуально. Кумир – интересная вещь. Может ли кумир заниматься благотворительностью, например, чтобы подвергать к этому, как сподвигать остальных? По-моему, это омерзительно. Дальше. Ну, то есть я бы переформулировал, чего не знает Google. Да? То есть вот здесь очень точно поставлен вопрос. Да? А что нельзя найти в интернете? Вот, к сожалению, да. Адаптация, да. Дело в том, что, понимаете, искусственный интеллект хорошая штука, он мне нравится. Мне нравится Яндекс, он все знает. Но никогда искусственный интеллект не заменит человеческого, потому что понятие воли не алгоритмизируется, к сожалению. Вот об этом стоило бы сделать номер. И этот номер читали бы все. Потому что половина уверена, что искусственный интеллект возможен. Но здесь Господь нам показывает такую фигу, что просто... Да, чего, давай. Ты что-то оглядываешься. Да. Ты придумал что-нибудь? Молодец, думай дальше. Давайте вы, 20 декабря. Ну, как вам сказать, это абстрактно несколько, да, давайте конкретизируем. Тема поиска профессии, я думаю, да, все-таки. В чем себя выражать, да, вот тема профессиональной ориентации, это хорошая тема, есть, ладно, дальше и вторая. Да, мы, стрельцы, любим стебануться, конечно, это понятно. Ребят, ну кого волнует ориентация, вот если честно, да? Все так помешаны на проблемы голубых, а ведь их так мало. Это где? Везде. Вот, в этом зале, например, их нет вообще, хочется верить. Я объясню вам почему. Потому что я все-таки за то, чтобы понятие нормы не разрывалось, не размывалось. Да? А если они есть, то тут гордиться нечем. Понимаете? Ну вот буду я гордиться тем, что я толстый, хотя я не толстый, конечно. Да? Буду требовать всячески, чтобы меня не называли толстым, а называли горизонтально ориентированным. Да? Или метаболически неадекватным. Метаболически неадекватным, да, вот тоже, да. А я рассказывал уже сегодня детям, которые приходили с утра слушать про Карлсона, Почему Карлсон толстый? Карлсон ведь это ангел, ангел атомного века. Ребенок увидел ангела и решил, что он летает благодаря пропеллеру. Хотя ангел летает просто так. Но, как Иоанн Богослов видел насекомых огромных и не понимал, что это самолеты, так вот и Карлсон, он ангел. Но почему он толстый? Потому что я однажды вот Андрея Кураева спросил, мы дружим с ними, говорю, Андрей, а как вот, почему мы с вами такие толстые? Вас это не тяготит? И он сказал, Ориген пишет, что праведники воскреснут в сферических телах, а мы с вами уже. Понимаете, вот, но я же из-за этого, я не называю себя метаболическим меньшинством, да, не требую доказать, что только толстые люди духовные, не устраиваю жир-парад, хотя это имело бы смысл. Многие из вас, жалких анорексиков, обзавидовались бы, глядя на нас, булимитов, да? Да, жир-пропаганда, да? Хорошее слово, да? Жир-парад, это было бы отлично, Москва бы сотряслась. Но мы этого не делаем. Хотя уверяю вас, что только с толстым мужчиной можно получить настоящее удовольствие. Конечно, он массивен, да? Ты чувствуешь на себе какое-то, ну... А вот, слушайте, тоже к вопросу о толстых. Можно сделать замечательный выпуск журнала, посвященный толстым. Вот это важная история. Я приехал однажды во Вьетнам. И вот я иду, а мне навстречу по улице катят на велосипедах вьетнамцы, идущие с работы. И все мне улыбаются, и каждый меня шлёп по пузу. Я очень удивился, что за странный приезд. Я потом узнал, что если такого человека, как я, погладить по животу, то весь год в доме будет достаток. Вот тесть мой, когда приехал во Вьетнам, ему проходу нигде не было. Он был такой довольно круглый, но плотный, такой очень качанный мужик. И все они его гладили, как этого Будду. Хочется надеяться, что вот некоторое процветание, которое в последнее время началось во Вьетнаме, это благодаря нам. Но вы себе не представляете, как это было хорошо, когда я шел по этой дорожке, и они навстречу. Чудесно. Так, таким легким касанием. Так, следующая тема. Что там? Говори давай. Ты. Молодец, правильно, ты. Тебя тоже не было? Но я не придумал ничего. Ну хорошо, придумаешь еще. Так, дальше. Вообще понятие комплекса, да? Потому что я считаю, что понятие комплекса нужно упразднить. Это не комплекс, а кодекс. Это те самоограничения, которые мы себе ставим. И я не люблю, когда говорят закомплексованный. Закомплексованный – это человек с принципами и только. Да? Дальше. Ориентиры, да, вот то, что самое, профориентация. И к учебным. Вот, кстати говоря, нужны ли ПТУ, нужно ли профессионалы. Интересно, да. И действительно ли там отбросы? Да, дальше. Энергия вообще. Мотивация, да. А кто знает, можно повысить свою энергетику? Чем, как? Нет, ребят, только не предлагайте вещества. И не предлагайте Гималайи. А как ее повысить, правда? Ну, говорите. Каким развитием? Искусство может. Кто-нибудь может мне привести хоть один пример кино или литературы, которые бы вашу энергетику повысили? Ну, хоть одно назовите. У меня есть несколько таких. Какая? Какая? Ну, какая? Какое молчание? Нет, молчание ягнят, кстати, повышает энергетику, да.
А благодаря чему оно обожает? Бешеный монтаж и бешено бегающая камера. Кроме того, там есть 3 секунды, которые вошли в историю как самый знаменитый жест в истории кинематографа, когда героиня закидывает ногу на ногу. Да? Ну, не знаю, энергетику ли, но что-то это повышает, безусловно. Да? Ну, в общем, энергия, источники энергии – это забавно. Да? Следующий кто там? Я вас плохо вижу, мне в рожу бьют прожектора. Еще бы не хватало. Я тут начальник. Да, давайте. Да, вообще еда хорошая тема. Это раздел. Это раздел, да, то, что надо смотреть. А вопрос о моде в искусстве – вопрос не праздный, потому что, с моей точки зрения, мода отвратительна, а кто-то скажет, что она необходима. Тут есть что обсуждать. Да? А во всяком случае, вот я, например, ненавижу модную одежду, и я не вижу в аудитории, слава богу, ни одного человека, который был бы модно одет. Но это, может быть, я просто ничего не понимаю. Да? А дальше. Ну, нет, ты чего оглядываешься? Да. Правильно, молодец. Следующее.
Электронные источники как замена
книги. Они могут стать заменой книги?
Нет.
Не похоже. А знаете почему? Потому что их надо заряжать. А это очень обидно. И потом в поезде неудобно, в сортире неудобно. Как привыкать? Нет, ну, в сортире, начнем с того, что в сортире некоторые не читают, но это зря. Это зря, скажу вам честно. Когда еще и читать? Да, пожалуйста, кто там следующий?
Ну,
что я не слышу? А, ну, то есть как расчистить в себе призвание, грубо говоря. Да еще, Вань? Что? Валяй. Ну вообще, что такое попса? Ведь, понимаете, есть люди, которые полагают, что попса необходима, потому что у дураков должна быть своя культура. Да? А, ну то есть, грубо говоря, как не закачать в себя тухлятину. Да, это хорошая идея. Но у детей, как правило, врожденный вкус, понимаете, ребенок, в отличие от взрослого, крайне неохотно потребляет фигню. Я всегда на своих детях проверяю литературу, но они уже большие, в принципе. Но вот я помню, что Женька, когда ей было 12 лет, она обожала 2 книги. Она дико любила Пелевина, в особенности «Принца Госплана», по которому она и проходила эту игру «Принц Персии». И она очень любила Лешу Иванова, Алексея Иванова, географ «Глобус пропил». Я однажды услышал из ее комнаты сдавленные рыдания, пошел, посмотрел, оказывается, это она хохочет под одеялом, чтобы не разбудить дом, читая географа. На словах там глухонемой сказал «да», вот это я помню, она просто, кровать сотрясалась. Да. Дальше. Чего? Кто там следующий? Ну, то есть кто-то пишет заведомо провокативное мнение, а 20 человек набегают, как всегда, в Фейсбуке, объяснить ему, как он неправ. Да? И каждым своим словом подтверждают его правоту. Дальше. Кто там? Ну, кто следующий?
Можно.
Предрассудок. Хорошая тема. Я считаю, что предрассудок прекрасно. Мы вчера с вами об этом говорили. И как бы в доказательство моей правоты меня сегодня не поминтили. Я страшная счастье. Как мало надо человеку для радости, понимаете? Следующий кто там? Да, говори. Я бы вообще... Нет, профессия хорошая тема. Я бы вообще сделал один раз тему денег. Понимаете? Потому что деньги, мы все это с вами знаем, приходят не к тому, кто работает. А ну, у вас есть наблюдение, у вас есть деньги?
куча. Спасибо, да? Так вот, к кому они приходят? У вас есть ощущение? К кому приходят деньги? А кому везет? Знаете, я знал столько одержимых, у которых не было ни копья. У меня есть один очень странный ответ. Это такая притча. Все знают, кто такой Абрамович, да? А кто такой Мамут? Тоже крупный очень такой медиа-человек, бизнесмен и миллионер тоже. Ну, не миллионер, а миллиардер. И вот однажды Мамуту надо было получить от Абрамовича финансовую консультацию. Он думал, осуществить там одну сделку или нет. И все, Абрамович уходил от разговора. Однажды он в лифте его прижал и спрашивает: «Рома, мне вот покупать этот актив или нет?» Тот говорит: «Саш, ты помнишь, чем все заканчивается?» Тот говорит: «В каком смысле? Вот здесь, в России?» «Нет, чем вообще все кончается, ты помнишь?» Он говорит: «Ну да, в принципе». Вот исходя из этого и действуй. Это абсолютно точный совет. То есть если исходить из смерти и все поверять этим, то у вас будет удача. Я не могу это конкретизировать. И не хочу это конкретизировать, потому что тогда вы заработаете все деньги. Я... Чего? Мне достанется гораздо меньше. Вот и все, что плохо. Ну, кстати, вот у меня есть такой роман, он называется «Квартал». Человек, который выполнит все описанные там упражнения, деньги приобретет безусловно. Это проверено. И на себе проверено, и на множестве читателей. И там всего-то 90 дней, один квартал на день по упражнению. Но почему-то люди... Я знал единицы людей, прошедших квартал. Все, кто его прошли, меня потом благодарили. Но так почему-то трудно всем это сделать, хотя там элементарные упражнения. Ну, деньги валяются на полу, под ногами. Но почему-то пока их заработали еще не все. Я прошел. Это не значит, что вам надо бежать и покупать эту книгу. Хотя на самом деле, конечно, именно это и значит. Да, пожалуйста. Да, да, ты... Нет, простите, толерантность один. Толстых людей я вам не отдам. Да, ну я же не толстый, вы же... Да, а вторая? Ну, я бы иначе сформулировал, особенно именно русской моды. Да, потому что в России мода очень специфична. Да? То, что мода на Западе здесь приживается не всегда. Скажем, Битлы прижились, а Пинк Флойд не прижился. Да? А Лед Зеппелин не прижился. А почему это так? Вот это очень интересно. Да, следующий. Не слышу? Что такое вообще политика? Это хорошая тема. Как рубрика это может быть обзоры, политические обзоры, которые пишут подростки, да. Но сама тема, понимаете, сама тема политика, нет, она нужная. Что такое политика? Для меня это концентрированное выражение морали, концентрированное выражение духа. Я к политике серьезно отношусь. Я не понимаю вот этой аполитичности. Да? Что это такое? Ахматова интересовалась политикой, Мандельштам интересовался, Тютчев интересовался, а вы такие умные, что не интересуете. Нет, это тема, тут есть о чем говорить. Дальше там что-то в задних рядах есть люди. А у них есть идеи? Да, говорите. Ну, семья, да. Отмирает ли семья? Да? Так, давай. Угу. Ну, то есть устаревает ли искусство? А она никакой деградации нет. Ребята, ну какая деградация? Слушайте, наоборот, ваше поколение гиперэмоционально. Гиперэмоционально. И оно столько всего чувствует, а столько догадывается. Кроме того, чего? Отцы, кто-нибудь из вас Шопена слышал?
Да?
Вальсы, да? Знаете, 64-й вальс, второй. А я не буду вам его напевать, но вы можете его себе представить. Да? Скажем иначе даже. Вот Бах. Бах был еще раньше Шопена. Бах считается сложным композитором. Но вот послушайте вы как-нибудь на досуге итальянский концерт. А лучше вторую часть. Но это настолько божественно, что это не может никуда устареть. Это абсолютная музыка. Да? Это, я думаю, что под эту музыку можно было бы левитировать, если бы довольно глубоко ее продумать. Да? Вот я как ее слушаю, я сразу себе представляю, как я зимой иду из школы. Вот абсолютное ощущение. Хотя Бах писал про другое. Но в общем вам понравится. Да. Еще. Монархия – сильная тема. Он должен от вас отличаться тем, что вы ему по барабану. Вот это, мне кажется, да, признак царя. Но это можно обсудить. Да? Ну, должен ли царь интересоваться народом? Хорошая тема, живая. И даже я бы тебя на эту тему посадил. И даже я бы тебе сказал бы начать собирать этот номер. И даже ты его начинай собирать помаленьку, только рубрикатор сначала сочини. Да, пожалуйста. Кто? Говори. Ты.
Все видевшие глаза это интересная тема.
Вообще, понимаете, зависит ли состояние человека, зависит ли его мораль от того, сколько он перевидел и повидал. И опыт, да, мораль и опыт. Вот это очень интересно. Мне кажется, что чем больше человек пережил, тем он хуже. Мне стыдно очень, но я думаю так. Да? Дальше еще есть. Кто еще не назвал? Давай, говори.
Как найти друзей в вашем городе?
Молодец. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Из тебя будет толк, мальчик. Молодец, соображаешь. Но из вас из всех тоже будет толк, с ужасом должен я сказать. Возможно, вы даже заработаете все деньги. Да, вот ты давай говори. Ну, молодец, правильно. Ты чего? Тоже ничего? У кого еще есть темы? Да, говорите, ты в красном. Девушка в красном, скажи нам несчастным. Да. Говори. Вообще, что такое категория вкуса?
Ну, слушайте, мы же уже знаем с вами, зачем телевизор, да? Я же уже рассказал.
Нет, они знают, но они иногда, как уже сказано, они любят побыть плохими, да? Один мой друг, включая порно, говорил, пойду-ка я развращусь, говорил он с удовольствием, с таким свинским удовольствием. Ну, вот с таким же удовольствием смотрит «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. Потому что такого порно не снимал, понимаете, никакой этот самый. Ну, дальше. Да. Братцы, кто смотрел «Заводной апельсин»? Да? Откуда? Откуда? Почему? Это взрослое кино, и к тому же старое. Кто там в главной роли? Да, я знаю, что он Алекс. Играет его кто? Малкольм Макдауэлл. Так вот, почему там все злодейства Алекса совершаются под классическую музыку, если вы помните, да? Под Прокофьева, под Шостаковича, под Бетховена. Почему? Потому что, как помните, говорил Толстой, я не знаю, чего хочет от меня эта музыка. Да, вот, кстати говоря, музыка, да, и вообще амбивалентные искусства и их влияние на человека – это интересно. Потому что вы знаете, что цветовое восприятие у всех разное. Кто-то глядит на красный и чувствует страсть, а кто-то глядит и чувствует желание рыдать и сентиментальность. Вот это, да, это, пожалуй, любопытно. Дальше чего? Может ли кино заменить театр? Почему? Театр не может однозначно, потому что кино – это искусство искусств, это синкретическая вещь, это музыка, литература, техника. Кино – великое искусство. Ну, нет, оно не совсем разное. Не, ребята, это верное наблюдение, но они все-таки не совсем разные. Понимаете, в чем дело? Все-таки кино, чем оно отличается от театра, прежде всего? Кино навечно, да, театр – эфемерная вещь, но театр – это живое воздействие, понимаете, магнитная, магнетическая энергетика актера. И потом, понимаете, вот сейчас я, наконец, допер, вот сложное понятие. Мы, когда в кино, мы можем поверить, особенно если это кино документальное, что это так, но чтобы поверить в театре, от нас требуется более глубокое метафизическое усилие. Понимаете? А я вот, кстати, недавно задал Серебренникову, хорошему режиссеру Кириллу, вопрос. А как можно современного мещанина заставить оторвать жопу от дивана, простите, попу от дивана и пойти в театр? Он сказал, никак. Мещанин не должен ходить в театр. В театр ходят люди культурные и продвинутые. Это так. Искусство не должно принадлежать всем. Искусство должно принадлежать нам с вами. Да, да чего? Чего? Да. Хорошая тема. Да. Давай. Угу. Это мы уже говорили, у нас культурный обозреватель необходим. Но это, Ваня, должен быть не ты, потому что ты человек продвинутый. А это должен быть человек, который с легкостью подсаживается на ерунду. Рискну сказать, что это должен быть человек не очень умный, но страшно увлекающийся. Да? Выделите из своей среды одного такого. Ну, это ты, вот это, пожалуйста. Вот это вперед. Вообще нужна ли делать? Да. Да. Ну, что требуется от зрителя, да. Очень хорошо. Ты давай, ты что-то хотел сказать. А, ну то есть смартфонные зависимости, да?
Она существует, интересно?
Сказал он, пряча айфон. Вот. Не спрятан, да? Значит, все темы, которые я услышал, перспективны. Пожалуйста, отошлите их Егоровой на телефон, который она знает. Если я уеду, а это возможно, то я вернусь в конце апреля, и мы... О, вот замечательно, мне пришли мемы. Как символы, да, что такое мем. Но, правда, это предложил далеко уже не подросток, но ничего, смешно. Короче, значит, вот что я вам скажу. Если я уеду, то вы месяц работаете без меня, а через месяц мне что-то предъявляете. Если я не уеду, что тоже довольно вероятно, мы с вами встретимся через неделю и все это обсудим, да? Как встретимся? Ну, кто-то из вас напишет мне на адрес dmibykov@yandex.ru. Вообще запишите себе это. dmibykov@yandex.ru. И все ваши проблемы вы можете смело мне присылать. dmibykov@yandex.ru. Три буквы имени плюс фамилия. Встречаемся или через неделю, или через месяц. Всем спасибо, пока.